Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и сегодня мы обратимся к памяти императора Александра II. Мы в этом году отмечаем печальную дату, 140 лет со дня его трагической кончины, и, кроме того, 160 лет с момента совершения одной из величайших реформ за всю историю Российской империи, отмены крепостного права. Это все также сделано по воле Александра II. И в гостях у нас кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории исторического археоведения Московского государственного института культуры, а также директор благотворительного некоммерческого фонда «Наследие» Леонид Петрович Решетников. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, прежде всего, Александр II это человек, который получил необыкновенно долгую и разнообразную подготовку к должности царя. Насколько я понимаю, его батюшка страшно не любил вспоминать о том, как его воспитывали, и хотел, чтобы сын его получил все самое лучшее, что можно дать наследнику престола, и был бы готов к державной работе, а вовсе не то, что досталось на долю самого Николая Павловича.
Ну, это определение очень точное, правильное. Дело в том, что царей наших государей всегда готовили, но, учитывая судьбу Николая I, как он пришел к власти, с какими проблемами он столкнулся, как ему... Это же царь-предреформатор, можно сказать так. Вот он пытался реформировать Россию и очень много сделал, и понимал, что его наследник, его продолжатель должен действительно знать все проблемы и быть готов к их решению, потому что откладывать большинство проблем уже было нельзя или затягивать с их решением. Поэтому абсолютно правильно, когда мы говорим, что подготовка будущего государя, будущего императора Александра II, она была очень разнообразной, широкой, глубокой, и все лучшие силы империи использовались для того, чтобы подготовить такого государя.
Помнится, у него в учителях был сам Жуковский, если я не ошибаюсь.
Да, да, Жуковский и был и учителем, и я бы сказал еще, как бы точнее выразиться, он учил познавать страну, народ, традицию, города, села. Он его часто вывозил в маленькие города, предлагал останавливаться там, маршруты намечал, чтобы будущий государь видел не только Москву, Петербург и знал какие-то серьезные проблемы, но он видел бы, как живет народ, и какие настроения, и как все это выглядит в реалии.
То есть, иными словами, батюшка Николай Павлович в тот момент, когда сынок повзрослел, отправил его в длительное путешествие по России вплоть до дальних ее окраин и вместе с наследником, с цесаревичем отправился и Жуковский.
Но он его вывозил и в краткие поездки, на неделю, на 3 дня, на 5 дней, всегда сопровождал его, будучи цесаревичем еще Александр познавал страну и ближайшие к Москве города и села, и далекие. Так что к моменту воцарения Александр II знал страну очень хорошо.
Да, кто-то даже выразился достаточно ярко, что эти поездки были своего рода венчанием с Россией. Ну, наверное, наверное. Сам его батюшка не только на престол взошел с таким трудом, проходя через военный путч на Сенатской площади. Он еще и воспитывался так, что учителям позволялось его и младшего брата бить.
Да, наказывать физически, да.
причем очень сурово и больно, и он избавил, насколько я понимаю, своего сына от такой участи, считал, что ничего доброго в этом нет.
Да, избавил от такого казенного воспитания все-таки. Поэтому иногда говорят, что учителя подготовили государя к более либеральному управлению, как к более либеральным реформам, и вообще он был либерал, хотя я вот лично с этим категорически не согласен.
Ну, это с кем сравнивать? Если сравнивать с другими государями 19-го, начала 20 века, он не то чтобы не либерал, он немножко больше либерал, чем они. Вот,
да.
Собственно, и все.
Да, да.
И то сказать, Александр I даже в начале своего царствования был полиберальнее чуть-чуть. Но вот можно ли сказать, что отец видел необходимость реформирования и целенаправленно готовил сына к тому, что тот этим займется?
Безусловно. Смотрите, ведь реформа, о которой вы сказали, 160 лет, которая исполнилась в этом году, и как-то она, эта дата, не особо прозвучала в нашей стране, к сожалению. Были, конечно, отдельные мероприятия, акции, но она заслуживает большего внимания. Так вот, эта реформа, она практически готовилась постепенно в период царствования Николая I, его отца. То есть уже отец понимал необходимость освобождения крестьян. Но ситуация и состояние умов, и состояние сил на внутренней арене была такая, что каких-то решительных действий предпринять было нельзя, но постепенно все-таки и во время Николая I положение крестьян улучшалось небольшими такими шагами, но они постоянные были. И уже цесаревич рос в атмосфере понимания этой необходимости, необходимости взять на себя решение, сделать решающий шаг и принять эту реформу и реализовать ее. Тут вы недаром говорите, Дмитрий Михайлович, связываете все с отцом. Действительно, это так. Во многом Александр II в понимании, что надо делать и как надо делать, вырос из Николая I, которого у нас долгое время в советской историографии представляли только как какого-то ну, такого старшину или унтер-офицера у власти, да, в короне. Вот. На самом деле это человек, который провел тоже целый ряд преобразований и в экономике страны, и готовил своего сына, понимая, что время приближается, это становится актуально, и готовил своего сына к этим вот преобразованиям, которые он провел. Вообще у нас Александр II несправедливо, очень несправедливо полузабытый государь. Да? Да, хорошо, что мы в начале 90-х поставили красивый и хороший памятник у храма Христа Спасителя с перечислением всех, почти всех заслуг Александра II, но вспоминаем о нем мало, а вспомнить есть о чем. И заслуги в развитии России, нашей империи, нашей цивилизации у него очень и очень большие.
Вот если продолжить тему реформирования еще при Николае I, в сущности, ему досталось очень тяжелое хозяйство. Я имею в виду не только то, что царствование началось под гром пушек и призыв бунтовщиков к расправе с ним самим и его семьей. Но ведь мало кто об этом говорит, но наполеоновские войны, война 1812 года, заграничный поход, они были безумно разорительны. Страна в долгах. Причем долги эти касаются как внешнего государственного долга, так и внутри страны. Огромное количество имений разорено, и помещики обнищали. В общем, в значительной части это ведь служили люди. И Александр I вынужден в какой-то степени оплачивать расходы, отдавая государственных крестьян в частные руки. Фактически он продал довольно много крестьян. Николай I ведет политику героическую. Он выкупает помещичьих крестьян, давая им свободу, а потом проводит реформу государственных крестьян, то есть делает так, чтобы эти государственные крестьяне получили сносные возможности для своей жизни, улучшенный, более-менее организованный быт. Казна на это тратит чудовищное количество денег. И там, когда происходит перевооружение армии и флота, не то что Россия отстала, ей просто чуть-чуть не хватило денег, потому что государь благородно отдал на то, чтобы выручить крестьянство. Он освободил больше крестьян, чем впоследствии Александр II. И второй момент. При нем была проведена дорогостоящая, сложная, можно сказать, интеллектуально насыщенная реформа финансов. Его помощник, верный человек Егор Францевич Канкрин, министр финансов, отовсюду получал предложение. Возьмите кредиты, возьмите у Англии, возьмите у Франции. Но он к этому относился так, что, конечно, можно пожар заливать керосином, но от этого меньше не станет. Нет, он провел долгосрочную, чрезвычайно, ну вот, трудоемкую реформу и все-таки смог несколько оздоровить финансы.
Но он оздоровил вообще-то всю страну, Николай I, отец Александра II. И посмотрите, многие не понимают глубинные причины Крымской войны. Конкурирующие страны увидели, что Россия после тяжелых побед, которую, как правильно сказали, экономику России сильно ослабила, после этого Россия опять становится на ноги и становится опять государством, империей, которая выходит в качестве одного из важнейших факторов европейской и мировой политики. И потихонечку решили все-таки остановить это движение. Так, глубинные причины Крымской войны, а это многие историки говорят, это прообраз мировой войны, потому что против России и Англия, и Турция, и Османская империя, и Франция, и Сардиния. В общем, это такие ведущие государства того времени.
Даже более того, Леонид Петрович, казалось бы, только что Николай I повел себя как величайший миротворец в Европе. Он ввел русский миротворческий контингент по просьбе австрийского правительства для того, чтобы усмирить венгерский мятеж. Выручил, спас фактически страну от страшного хаоса, от катаклизма. И вот правительство Австрии ему в Крымскую войну, извиняюсь, подсунуло свинью, оказалось во враждебном отношении к России, а не в союзническом. Да. Ну что ж, вот настало, наверное, время поставить в эфире музыку времен Александра II. Мы переходим уже к его эпохе. И прозвучит знаменитая симфония номер 2 Александра Порфирьевича Бородина, она же «Богатырская». Время было «Богатырское» по масштабу реформ и симфонии «Богатырская».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем труды и дни императора Александра II с кандидатом исторических наук, заведующим кафедрой истории исторического архивоведения Московского государственного института культуры и главой некоммерческого благотворительного фонда «Наследие» Леонидом Петровичем Решетниковым. Ну что ж, вот мы подобрались от воспитания цесаревича к моменту, когда ему нужно принимать от отца хозяйство, так же, как тот принял хозяйство от старшего брата Александра. И как в предыдущем случае переход власти из одних рук в другие был осложнен мятежом, так и во втором случае он был осложнен тем, что не закончена Крымская война, и Крымская война заканчивается печально. Мы не можем сказать, что англичане, французы, сардинцы были страшно довольны. Они с удовольствием вообще бы поотбирали провинции у Российской империи, может быть, и вовсе разделили бы ее на части. А тут, так сказать, частная победа, тактическая, по баллам, как в борьбе иногда говорят. Тут победил по баллам, не положил на лопатки. Ну и в России, конечно, тоже недовольство огромное. Ведь поражение, оно и есть поражение. Нейтрализация Черного моря и потеря крепостей на Черном море незначительные все же, но потеря территории, чего с Россией давно не бывало. И на этом фоне разворачивается каскад масштабных реформ. Главной в данном случае силой, которая подталкивает реформы к осуществлению, является сам царь Александр II.
Да, он с этим уже жил, как цесаревич. Я думаю, и некоторые историки опубликовали работы о том, что он, будучи уже цесаревичем последние годы перед приходом на трон, он уже работал вместе со своими помощниками, экспертами, как сейчас говорят, работал над планом этих реформ. Да? План реформ видел его отец. План основной, главной реформы – это освобождение крестьянства от крепостной зависимости, видел его отец, и, несмотря на сопротивление определенной части высших кругов, решение было принято, и Александр II взял это решение на себя, хотя его пугали. Пугали, с одной стороны, недовольством дворянства, и угрозой путча
нового,
да, как было с батюшкой его. Вот. А с другой стороны, пугали тем, что простому народу будет предоставлено слишком много прав и свобод, возможностей экономических, и его будет очень трудно контролировать, да. Но Александр II пошел достаточно решительно на этот шаг. Указ был подписан, но мы иногда забываем, что ведь у нас крепостное право распространялось не на всю империю, не на всех крестьян империи, да, крепостное право было неизвестно за Уралом и практически на Урале, на севере России, не имеется в виду не только области Мурмана, малозаселенные, но и достаточно уже заселенный Пермский край.
Холмогоры, Архангельск,
уже известные города, известные районы, там крепостного права не было, так же, как его не было и в прибалтийских, уже будущих прибалтийских республиках, Прибалтике.
Да. Его раньше отменили, но, да, правда, очень жестко, не дав крестьянам земли.
Без земли, да. Но там тоже позиция, кстати, это была не позиция Николая I, который проводил эту часть, и потом Александр II, а позиция немецких баронов, немецких помещиков, прибалтийских немцев, которые владели этой землей и владели вообще-то позициями очень большими. Для них местное население, будущие литовцы, эстонцы и латыши, они были, в общем-то, абсолютно подчиненные, они не воспринимались вообще серьезно. В отличие от крестьян последних годов крепостного права, когда уже появились крепостные крестьяне-заводчики, крепостные крестьяне-фабриканты, когда появились крепостные крестьяне, которым помещики были должны, Вот такое шло развитие, да? Там в Прибалтике такой ситуации не было. Короче говоря, вот этот его решение, его указ закончил период в развитии России, который я вот называю такой постфеодальный. Постфеодальный – это был переход уже полностью к капиталистическому пути развития. На мой взгляд, со всеми там остатками, традициями какими-то, но это уже был совершенно новый этап. Россия вошла полновесно уже вот в мировой такой процесс развития, и он значительно ускорил решение всех остальных проблем. Крестьяне, несмотря на то, что писали в советских учебниках, в советской историографии, в своем большинстве... Крестьяне приняли эту реформу с огромным удовлетворением, с одобрением.
Нет, если бы они не были довольны, очевидно, были бы какие-то варианты новой пугачевщины, да. Но ничего такого.
Да, вы помните, отдельные 2, 3, 4 там момента упоминаются в учебниках, где где-то какие-то были недовольства.
В общем, по мелочи.
По мелочи. И причем в некоторых из них расследование тогдашнее показало, что это было по неумелой работе чиновников, недостаточного внимания к решению реализации того, что было принято. Из-за этого во многом произошло и попыток махинации с землей и так далее. Но в целом было принято с большим удовлетворением крестьянство. Восстаний, бунтов, об этом речи даже быть не может.
Если я правильно понимаю, то вариант с реформой, которая ныне называется отмена крепостного права, был гораздо мягче, чем вот здесьские, или вернее прибалтийские крестьянам, помимо личной свободы, дали еще возможность пользования землей. Их освободили не безземельными. И, ну, обставили получение земли выкупными платежами. Не такая простая процедура, но и земля-то считалась частной собственностью помещика. И вообще обойтись без этого было так или иначе невозможно. То есть вот ощущение такое, что реформа и должна была быть сложной, и должна была у многих вызывать недовольство, но все-таки проведение реформы – это далеко не худший способ решения чрезвычайно сложной и уже застарелой проблемы. Вот часто в литературе, да, советского периода и в литературе даже вот такой прозападной российского времени, нашей современности, говорят: «О, реформа не удалась, реформа непродуманная, реформа неудачная, надо было как-то иначе». Ваше мнение, до какой степени вот можно считать, что это все непродуманно и неудачно?
Да все очень, все было, многое было продумано. И ведь посмотрите, ведь государство вложилось как в эту реформу? Финансово вложилось. Многое бремя выкупов взяло на себя государство, значительную часть бремени выкупов, да, чтобы мы ни говорили, к началу, ну, там, 1905-1907 году у помещиков оставалось всего лишь 8% пахотной земли.
Это когда вот большевики объявили землю народу, а что там было эту землю-то отдавать? Она вся уже у народа есть.
Вся она была, да. Если взять 1911 год, юбилей реформы, 50 лет, то в стране на деньги крестьян было поставлено, они собирали эти деньги, более 400 памятников Александру II по всей стране. Это было народное движение, движение благодарности. Реформа, она может, она как? Конечно, критики начального периода, там, 61-й, 62-й, 63-й год, видели какие-то несостыковки, видели какую-то слабость, они считали, недостаточность. Но реформа, она же дает результаты не на следующий год. Любая реформа дает результаты в таком достаточно отложенном времени, да, она же пройти какое-то время, чтобы были результаты. И уже через десяток лет эти результаты были налицо.
То есть, иными словами, реформа получила не столько одобрение политиков, историков, сколько самое правильное одобрение, то есть одобрение снизу.
Да, она была принята. Но надо тут еще сказать, у нас тоже есть одно заблуждение по помещикам, по дворянству. Вы вначале говорили, дворянство – это служилые люди, это опора государства была.
Ну, к тому времени уже значительная часть не служила.
Но все равно они оставались достаточно твердой опорой государства. Это середина века, и можно об этом говорить. И их интересы тоже надо было учесть. Нельзя было их разорить так, что ничего от них не осталось. Мы бы ликвидировали вот этот вот средний, как сейчас говорят, класс, который является опорой, часто является опорой государства и сегодня, и в прошлом, и в будущем тоже. Поэтому у Александра II была очень сложная задача – удовлетворить крестьянство, и в то же время не нанести смертельный удар по дворянству, являвшемуся опорой империи и в прошлом, и в то время, ну и в как продолжительное время в будущем. И он, и эта реформа, и его разработчики, кто участвовал в разработке, они, конечно, добились хорошего конкретного результата. И правильно, никаких восстаний, реальных восстаний, там, бунтов.
Никакой новой пугачевщины.
Никакой новой пугачевщины, да, вообще речи быть не может.
Допустим, экономический результат реформы. Собственно, еще Николай I сознательно и очень, скажем, масштабно занимался развитием экономики страны, подталкиванием ее к экономическому развитию, к развитию транспорта. Но, насколько я понимаю, реформы Александра II, в частности, отмен крепостного права, дали эффект взрывного развития русской экономики.
Там пошли потом целый ряд реформ, прямо списком, и после этой реформы. И надо сказать, что они все были направлены на упорядочение жизни империи, структурирование ее. Все-таки уход от такой некой разбросанности, да, разбавленности чем-то. Империя, как бы, знаете, окончивший военное училище офицер, приобретала форму, оружие, выправку, строй. Вот это все делал Александр II. Можно говорить, что он, может, в отличие от Николая I, больше уделял внимание экономическому развитию с привлечением инвестиций западных, финансов. Но это тоже была вынужденная мера, без нее тоже было нельзя, потому что мы вступили на новый этап экономического развития, и требовалось очень много усилий, чтобы поднять экономику на уровень европейских стран.
Ну что же, экономика развивалась семимильными шагами, и это и количество добавившихся заводов, фабрик, и, по-моему, опережая всю Европу, развивающееся железнодорожное дело, строительство железных дорог. И здесь же и огромное количество гражданских пароходов, которые появились в России. Это не боевой флот, это то, что само население создает на свои средства. Таким образом, видно, что эффект, в общем, от реформ был очевиден. Была судебная реформа, земская реформа, военная реформа, и вот о результатах, вернее, о сложностях даже, происходивших от военной реформы, мы сейчас поговорим. А пока, дорогие радиослушатели, мне хотелось бы напомнить вам, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы буквально на минуту прерываем нашу беседу для того, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».